Добрый день! В эфире Tourist Neurology Podcast. Сегодня у нас в гостях нейрохирург, ординатор Федерального центра нейрохирургии, автор телеграм-канала «Нейрогим», инициатор создания интернет-сообщества русскоговорящих молодых нейрохирургов Ибрагим Саламов. Совместно с слушателями подкаста и читателями телеграм-канала Tourist Neurology мы составили список вопросов, адресованных нашему гостю. Итак, поехали! Почему нейрохирургия? Чем завлекла тебя эта специальность и что ты хочешь добиться на этом поприще?
Ну, нейрохирургия, потому что на четвертом курсе вдруг я посмотрел по сторонам и увидел, что вокруг кардиохирургии, сосудистые хирургии там. И мне самому как бы это все нравилось, потому что это было легко. Но из-за того, что я посмотрел вокруг себя и увидел много таких вот сосудистых, сердечно-сосудистых хирургов, подумал, почему я и другие так боятся нейрохирургию. Мы думали, что... Ну, я, естественно, тоже думал, что это очень сложно, но вот нервная система и так далее. И я вдруг подумал, а почему бы нет? То есть давай-ка я почитаю несколько книжек, если это будет суперсложно, тогда я это оставлю. А потом, когда в процессе, когда я все это изучал, я вдруг понял, что нейрохирургов, в общем-то, у меня на родине тоже мало. Это моя родина, это Дагестан. Вот. Я подумал, что нейрохирургов, тем более хороших, мало, нужно постараться, и как бы эта причина тоже повлияла. Ну и потом в процессе изучения я понял, что нейрохирургия — это классная специальность, потому что там поле непаханное, как бы, и очень много высокотехнологичных операций. Вот. Это тоже мне понравилось, так как тема высоких технологий меня тоже интересует. То есть все звезды сошлись, поэтому мне понравилась нейрохирургия, я этим начал заниматься. Чего я хочу добиться в нейрохирургии? Наверное, таких прям сильных больших амбиций нет, но хотелось бы стать просто хорошим нейрохирургом. И, естественно, пока у меня сейчас ординатура, конец второго года, за это время я определился именно, какая стезя нейрохирургии меня больше всего интересует. Это функциональная нейрохирургия. Вот. Хотелось бы все-таки быть полезным локально. Это опять-таки Дагестан, Кавказ. То есть там нету функциональной нейрохирургии. Мне очень понравилось направление функциональной нейрохирургии. Я хотел бы развивать на Кавказе функциональную нейрохирургию. Такая маленькая цель есть.
Хорошо, к вопросу функциональной нейрохирургии мы еще вернемся позднее. Давай такой вопрос. Я знаю, что ты учился в Беларуси, а сейчас ты учишься уже в Тюмени. Расскажи, как так получилось?
Ну, когда я был на шестом курсе уже в университете, очень много думал, куда пойти дальше. В Россию возвращаться мне не хотелось. Я хотел, наверное, с одной стороны, пройти ординатуру в Минске, подготовиться, выучить за время ординатуры какой-нибудь язык, например, немецкий, и попробовать поехать в Германию. Но вдруг, откуда ни возьмись, можно так сказать, вдруг я услышал, ну, мне там читатель мой, который читал мой блог. К этому времени я уже более-менее в своих блогах писал про нейрохирургию, про нейронауки. И так как мой читатель, наверное, понял, что как бы эта тема мне интересна, он мне написал, что вот, я слышал, что в Тюмени Олимпиада, не хочешь ли ты поехать туда? Я вдруг задумался и подумал, что это было бы здорово, так как призом было бесплатное прохождение ординатуры на этой базе, на базе Федерального центра нейрохирургии. Вот. Так как я учился за рубежом, по сути, Беларусь, там россиянин, если не проходит по... Ну, не набирает супер много баллов по их системе тестирования, центральной централизованное тестирование, так называемое, то ты проходишь как бы платно. Я прошел платно, мне буквально 10 баллов не хватило. Вот. Тогда доллар был еще нормальный первый курс, потом доллар тоже начал повышаться, и за учебу они начали повышать каждый год. Я очень много денег потратил, это меня мучило. Я подумал, что было бы здорово, чтобы я уже максимально ординатуру, возможно, я потрачу какие-то деньги, думал я, ну, до Олимпиады, да, что в Минске там еще проучусь, а потом поеду куда-нибудь в Германию и начну зарабатывать сам, так как там уже за это ассистент артс и так далее, там они деньги платят. Uh-huh. Вот. Я в первую очередь я думал, что вот либо начиная с ординатуры, либо начиная сразу после ординатуры, я должен обеспечивать себя сам более-менее. Вот. И когда я услышал, что вот бесплатная ординатура в Тюмени, и плюс, скорее всего, будет стипендия какая-то, я подумал, что вау, классная тема, надо попробовать. Вот я поехал в Тюмень, и вот, слава богу, получилось так, что я выиграл, и я сейчас прохожу ординатуру в Тюмени. Угу.
Хорошо, многие читатели задавались вопросом о том, как вообще устроено твое обучение, и есть ли какая-то разница в принципе в медицинском образовании в России и в Белоруссии?
Ну, разница есть, так как у них на шестом курсе есть так называемая субординатура, то есть их уже после пятого курса у них идет вот, они стоят как в очереди, как в какой-то там, я не знаю, за техникой Apple, я не знаю, там, и потом заходят по одному. Это большой, как правило, спортзал. Там сидят профессора, преподаватели, доктора с разных регионов. Они смотрят, разговаривают со студентами, смотрят их баллы, смотрят их оценки, успеваемость, практику. И потом они распределяют в субординатуру, это типа либо в хирургию, либо в терапию, то есть и так далее. После этого, после шестого курса, у них еще одно что-то похожее на собеседование, то есть они смотрят по их способностям, видимо, и распределяют их уже по субспециализациям, то есть кардиохирургия, нейрохирургия, акушерство, офтальмология и так далее. Вот. У них это даже в форме принудительного, что ли, я даже не знаю, как сказать. То есть вот им сказали, вот ты идешь в офтальмологию, то есть вот есть место, например, в офтальмологии, и есть место вот здесь. И они вот начинают как бы торговаться. То есть мне даже рассказывали, что они вот, то есть они должны какой-то, видимо, стержень показать, даже это проверяется у них. То есть они разговаривают, они говорят, нет, я туда не хочу, я хочу в Минск, потому что я могу то-то, то-то. И, например, уже доктор или там профессор уже думает, что вот, ну, действительно, то есть его возьму в Минск, а другого кого-нибудь возьму в куда-нибудь другой регион. Uh-huh. Вот. Возможно, у них так все происходит, то есть мне так показалось, хотя бы по рассказам студентов и потому, что я слышал. Я это все не проходил, потому что я россиянин, я как иностранец, мне просто дали диплом, и я как вольная птица. Они не как вольные птицы. Вот. А в России не так. В России, то есть, как бы и говорят, что целевая ординатура там и так далее, но в любом случае, будь у тебя деньги, будь у тебя какие-то там связи, я не знаю, ты попадешь куда угодно. Нет ничего, что вот когда ты поступаешь на ординатуру по нейрохирургии, к примеру, нет ничего вообще, что тебе может помешать, чтобы ты туда попал. Ну, возможно, тебе что-то помешает, если ты, например, решил куда-нибудь в Бурденко, вот, и ты вот хочешь прям целевое Бурденко, там, не получилось, хочешь коммерцию Бурденко, и то может тоже не получиться, но даже если туда не получится, ты можешь куда-нибудь в другое место попасть, и, ну, в любом случае попасть в нейрохирургию, если у тебя есть деньги. Вот что я имею в виду. То есть в Беларуси нет такого. У меня был наставник, и он кому-то там, видимо, напакостил, ну, там, в Беларуси. Он, получается, его в неврологию отправили. Он пока был неврологом в регионе. Вот. Он ходил к нейрохирургам все это время. И как бы, и там через 5 лет, по-моему, в течение 5 лет он какими-то там тоже просьбами, какими-то там хитростями, вот, он прошел квалификацию, как бы переквалифицировался на нейрохирурга и еле как попал в нейрохирургию обратно. То есть там очень сложно, стать нейрохирургом, если тебя уже распределили кем-то. Вот что я имею.
Хорошо, ну, как, в принципе, наверное, многим известно, работа у нас, обучение у нас в ординатуре, это не столько учеба, сколько такая вот работа младшим доктором. Расскажи, пожалуйста, вот, в принципе, у тебя, как проходит день твой как нейрохирурга, и изменилось ли что-то в последнее время в связи с коронавирусной инфекцией?
Да, очень изменилось. В последнее время я сижу дома, я уже 3 недели дома. Мы, ординаторов у нас, получается, за... Ну, у нас первый год было 5 ординаторов всего в федеральном центре. Потом на второй год вдруг стало около 20, если точно сказать, 17 ординаторов. И, естественно, из-за этой ситуации нам сказали, что количество ординаторов надо уменьшить в разы. Как это сделать? Они подумали, что один ординатор в одно отделение и на одну неделю. То есть мой пропуск, мы там по пропускам везде ходим, у нас есть. И получается, я не могу зайти в другое отделение, у меня пропуск просто-напросто не будет работать. Плюс в реанимацию не работает у меня пропуск. Вот, я 3 недели сижу дома, казалось бы, это про продуктивность, но я не знаю, я не считаю, что я что-то продуктивное за это время сделал. Кое-какие книжки прочитал, кое-что написал, но вообще мне кажется, что если бы я был бы, наверное, на работе, успевал бы больше. Ну, так мне кажется. Просто когда сидишь дома в связи с этой ситуацией, начинаешь загоняться, то есть ничего не успеваешь. А до этого как бы ординатура проходила так, что я просыпался в 6 утра, либо даже в 5:30. У нас операции начинаются вообще в 6 часов утра. Я просыпался, ну, это в зависимости от отделения. Например, там сосудистое отделение может подать в 6, детское отделение может подать в 6, и функциональное отделение иногда. Онкология тоже, ну, это редко. Ну, спинальное отделение, вот они начинают там строго в 9, например, работать, или 8:30. Вот. А вот я, у меня день так начинался, я просыпался, как бы выходил. Я живу близко от федерального центра нейрохирургии, либо ходил по полю, либо если автобусы какие-то ходят, ждал автобус, садился, полусонный туда приезжаю, захожу, все, переодеваюсь, иду в операционную, готовлю там пациента, вот. Потом я с хирургом, как правило, это заведующий, либо старший врач, с ним делаю доступ, вот. Потом приходит шеф, оперирует основной этап. Потом он уходит, потом мы закрываемся. Потом я иду в отделение, там оформляю поступивших пациентов. Далее я там обратно иду в операционную, как правило, операции в день. Там минимум 2-3 операции. То есть я там или там другой ординатор, мы по-любому в день успеваем на одной операции поассистировать. Вот. Потом прихожу на перерывы с операции, ну, оформляю поступивших пациентов, потом у нас обход. Вот. После обхода мы дооформляем и потом, ну, пишем, что, ну, как бы оформляем на операцию на завтра тех, кого надо, подготавливаем и уходим. Это, как правило, ну, где-то уже вечер 8, где-то, ну, это в этот год, второй год. В первый год я уходил, ну, вот 90% я из федерального центра нейрохирургии домой уходил где-то в 10 часов. Ну, самое раннее это было в 9 вечера. То есть я приходил, например, в 6 утра, я уходил где-то в 9 вечера. Вот. Сейчас из-за того, что есть первый год ординаторы, я ухожу рано. Я там в 6 ухожу, я могу уйти там в 5 даже. То есть они сильно помогают в этом плане. Так у меня день проходит.
Хорошо, а расскажи, пожалуйста, вот, наверное, такую самую интересную операцию, в которой тебе удалось поучаствовать, это была какая?
Ой, самая интересная операция, это была, ну, возможно, невротизация лицевого нерва. То есть, когда там нужно было не просто найти, скажем так, ствол, да, лицевого нерва и невротизацию 12-м нервом. Но там пришлось подриться, то есть дрелью, бориком открыться вверх, то есть сосцевидную кость тут дрилить, там, чтобы побольше лицевой нерв открыть. То есть, да, это была очень длинная операция, и Там была микрохирургия, ну, все, что я люблю, и более-менее относится к функциональной нейрохирургии. Прикольно, мне понравилось.
Хорошо, мы с тобой знакомы уже достаточно давно, за что спасибо Телеграмму. А скажи, как ты вообще решил вести канал? Зачем ты его начал вести?
Но так получилось само собой, наверное, потому что с 2011 года я писал в разных блогах. Я начинал с живого журнала, наверное, как и все. Потом я сделал свой блог в этом блогспоте, начал туда что-то писать. А потом я вдруг понял, что за соцсетями, наверное, будущее, децентрализованные проекты, они более лучше идут в массы, чем ты сидишь в каком-нибудь сайте и просто делишься своими постами в соцсети. Люди, как правило, не хотят переходить, они хотят вот сразу читать. Вот он, мессенджер, я открываю, я читаю. Вот, и что-то мне это понравилось, я решил попробовать. Наверное, это когда было? Ну, наверное, конец пятого курса, я не знаю, вот ажиотаж, там, Телеграм, это все началось. Я решил попробовать. Ну, я поначалу вообще писал, просто писал не в попад, то есть я не понимал, что мне надо писать. Я просто писал про медицину. Мне нравились технологии, как я уже говорил. Мне нравилась медицина. Вот. Я писал что-то на стыке. То есть я писал там про всякие там открытия, писал там про инновационные штуки. Вот. Я себя называл юный техномедик, по-моему, я называл техноврач. Юный техноврач я себя назвал. Потом, короче, я вообще, ну, то есть про всю медицину как бы писал. Там не было у меня ограничений. Вот я там заходил, фидли, у меня, я там RSS настроил,
РСС,
ленту,
да.
там, да. И, получается, все это читал. Я там добавлял там по всем разделам медицины. Заходил, вот буквально, вот у меня это отнимало где-то 4 часа в день стабильно. То есть у меня были рубрики, например, инновации дня, например, там, я не знаю. Потом я какие-то большие посты писал, что-то переводил, то есть каким-то видео делился. То есть у меня вот строго были рубрики, в которых я писал. И больше всего мне нравилась рубрика, где я писал что-то дневниковое, все, что я пережил, я отправлял через фильтр, свой субъективный фильтр, и назвал это неразборчивый почерк. То есть я все это писал, как бы мне это нравилось. Вот эта постоянная рубрика у меня по сей день она осталась. А другие рубрики, они сильно поменялись, так как после Олимпиады я думал, что вот я сейчас поеду на Олимпиаду, если что-то получится, я полностью поменяю все, я перейду именно на нейротематику. Я так и сделал. Я резко все поменял. У меня было где-то 5000 уже читателей. Их очень сильно убавилось. Теперь у меня 3000 читателей. То есть люди, которым не интересно, видимо, была нейротематика, сразу ушли. Вот. И плюс начались блокировки вот последний год. Людей там стало очень что-то неактивно. Я, к своему сожалению, то есть это, конечно, грустно, но я что-то вообще, то есть активность какую-то сильную уже оставил в Телеграме. Я перешел ВКонтакте, то есть у меня сейчас основной проект, основные классные посты я нацеленно делаю на ВКонтакте, в паблик, в котором у меня 6 тысяч читателей. Вот. И Телеграм у меня как бы такой, либо продублировать, либо что-то такое, что не зальешь там ВКонтакте, необдуманное. Какие-нибудь ролики, какие-нибудь быстрые там ссылки и все. Вот так я как бы делаю.
Хорошо. А скажи вот такой вот вопрос. Многие врачи ведут еще Инстаграм-каналы. А, значит, в вопросах Инстаграм-каналов вам, хирургам, проще, чем нам, потому что вам есть что показывать. У нас наши посты, они такие более теоретизированные, но максимум можно вставить МРТ-снимок, например, для динамики. А ведешь ли ты какой-нибудь Инстаграм-канал, и что бы ты хотел бы там показывать, если бы вел?
Ну, я, наверное, по-настоящему начну вести свой Инстаграм-канал, когда я начну работать уже самостоятельно. Так как я здесь пока что ординатор, нам не разрешают публиковать операции, либо снимки операций вообще в Инстаграме, в интернете и так далее. Поэтому у меня пока что не получается, как, например, делает Зуев Андрей, да, там, заведующий нейрохирургическим отделением Пирогова. Очень классно ведет Инстаграм, мне нравится. То есть кейсы какие-то показывают, как другие хирурги там Чернов, например, есть такой. Там и другие спинальные нейрохирургии есть, Пташников там и другие. Мне очень хочется показывать именно вот это все. Да, я к этому иду. Но сейчас, в данный момент, что я могу делать, это просто показывать повседневку. Вот, лайфстайл и все. То есть я иногда там делюсь каким-то там, опять идет передублирование, то есть я из ВКонтакте, например, показываю в Инстаграме, что вот, ребят, заходите, вот я написал пост, вот у меня подкаст. А я там публикую как бы просто свою жизнь, как бы, наверное, кому это интересно, там, спасибо им, наверное, тысячи где-то чуть больше подписчиков. Вот, наверное, им интересно. То есть я иногда показываю федеральный центр, там, и лаборатории, там, что-то я делаю, что-то показываю. То есть, возможно, вот это все пока что им интересно. Они... Вот еще интереснее будет, когда я начну именно самостоятельно работать. Uh-huh. Вот.
Uh-huh. Хорошо. Скажи, вот ты был одним из инициаторов создания русскоязычного интернет-сообщества молодых нейрохирургов. А в чем цель такого сообщества? Как вы между собой общаетесь и какое вы предполагаете развитие этого сообщества?
Ну, вообще все началось как раз-таки после Олимпиады тоже. То есть реально все поменялось после Олимпиады для меня. Вот я после Олимпиады такой думаю, что было классно. Мы с ребятами, там, когда была Олимпиада, мы собрались, сидели, обсуждали общие темы. Мне это очень понравилось. Мне прям вообще зашло это все. Ребята создали, там, не знаю, не помню, кто из наших друзей, которые были на Олимпиаде, маленький чат, позвали меня. Я такой думаю, ну, как же круто, когда вот люди, с которыми у тебя одни и те же идеи, ты делишься опытом каким-то, с какими-то своими переживаниями, и это очень классно, мне понравилось. И я вдруг подумал, что почему бы не создать какое-то сообщество, чтобы ребята, молодые нейрохирурги со всей России и не только России, сидели в одном чате мы и обсуждали какие-то общие темы, делали какие-то общие лекции. Вот. Было бы классно, подумал я. Тогда я был знаком, ну, на Олимпиаде тоже был Олег Титов, у которого есть тоже блог «Нервный хирург», тоже достаточно большой. Я подумал, что, наверное, ну, то есть надо ему написать. То есть как это было? Сначала я с ним начал как бы переписываться и начал общаться, понял, что у нас как бы одни и те же порывы. Я решил вдруг написать в Медач статью, как готовиться молодым нейрохирургам, как готовить себя к нейрохирургии, если ты студент. Ну, в этом посыле. И статья до сих пор в Медаче есть. Как постигать нейрохирургию называется. Я текст этот писал, потом какие-то куски писал Олег и писал Тамерлан, есть еще друг. То есть после этого еще больше я призадумался и сказал Олегу, ну давай продолжим, то есть давай просто напишем в пабликах, что вот мы решили, давайте собираться в какой-то чат. Я там написал пост, попросил его репостнуть и у себя, чтобы он написал. И вот так все началось. То есть мы там ссылку указывали на чат, и ребята заходили, и нас становилось все больше и больше и больше. Мы там каждую неделю делали лекции друг другу, там звали каких-то там профессоров, каких-то там специалистов, нейрохирургов. Вот. И было все классно. И вдруг в один момент как бы, ну, у нас образовался костяк, скажем так, пул очень активных молодых нейрохирургов, которые как бы отдавались делу, можно сказать. И мы вдруг подумали, что было бы классно это все официально зарегистрировать как Ассоциацию молодых нейрохирургов России. Сразу скажу, что это у нас не получилось. Вот. Но сообщество как бы собралось, и на этапе, когда мы это хотели сделать, мы вдруг поняли, что московские ребята это тоже делают, но они делают это тихо, через, скажем так, начальство, через руководство, через взрослых, и они в этом вопросе оказались, естественно, с поддержкой именно взрослых нейрохирургов, московских нейрохирургов. А мы как бы были ребятами такими с региона, которые типа, да, давайте сделаем сообщество. Как бы. А ну, они, ну, как бы у нас пошли какие-то разбирательства, потому что они говорят, а зачем вы это все делаете? Там, вы же делаете это неофициально. Почему там, вы хотите это типа зарегистрировать отдельно от ассоциации взрослых нейрохирургов? Ну, вот, вот эти разборки пошли. И из-за этих дел я часто начал ездить в Москву, вот, и один раз, когда я поехал, был там такой маленький круглый стол, где в итоге-то получилось так, что сформировался координационный совет по молодым нейрохирургам, сделали ответвление от взрослой ассоциации нейрохирургов, назвали это секцией молодых нейрохирургов, официально это оформили, сделали координационный совет, вот, и там состояла половина, скажем так, вот этих наших ребят из сообщества, которые мы, и половина московских, как бы, ребят.
Uh-huh.
Вот. Я некоторое время был по Уральскому округу, ну, по округам, как бы, по два координатора было, вот, и далее так получилось, что они поставили такие условия, что до 30 лет ты являешься молодым нейрохирургом, после 30 лет ты им не являешься, даже если ты ординатор или аспирант. За рубежом это не так. То есть до 40 лет ты либо, mm-hmm. если ты ординатор, либо аспирант, ну, ты можешь как бы состоять там. Вот. А мне было 29, вот как раз сейчас мне уже 30, я уже вышел оттуда. Но при этом в интернете как бы все это дело продолжается,
mm-hmm.
все это дело разрастается. Вот. Мы как бы более-менее работаем вместе. Ну, как более-менее? Ну, работаем вместе. Если эти ребята, они захотят, они в любое время могут там писать, как бы, и агитировать что-то там, не знаю, приглашать на кого-то. Вот, например, конференция уже была молодых нейрохирургов. Вот, еще там планируется. Вот эти лекции, которые мы делали один раз в неделю, эта идея им тоже понравилась. Они хотят это делать официально. В будущем, скорее всего, будет так, что будут такие лекции, студент, который хочет в нейрохирургию пойти, будет заранее туда заходить через сайт, слушать эти лекции, получать какой-то цифровой сертификат, и uh-huh. это он будет показывать во время поступления в ординатуру, и это добавит каких-то дополнительных баллов. То есть это пока что так задумывается, и это классно. То есть uh-huh. это, вся эта история влилась в итоге вот это все. Прикольно. Не знаю. Наверное, это хорошо.
Это действительно звучит хорошо, и если нас кто-то слушает из врачей других специальностей, имеющих отношение к ассоциациям профильным, наверное, так стоит сделать для каждой. Например, вот, скажем, аналогично по неврологии, отслушавший там студент часть лекций, может получить сертификат, что даст ему преимущество для поступления в неврологию, кому-то там в кардиологию. Это было бы, наверное, достаточно честно, потому что, наверное, текущая система, которая не дает специализироваться до того, как ты куда-то поступишь, она в итоге создает не особо подготовленных ординаторов в начале. Вот такая вот история. Вот. А, ну, к этому еще вернемся. А вот помнишь, ты говорил, что вот тебе интересна функциональная нейрохирургия. Расскажи кратенько, что это такое и что там делается?
Ну, функциональная нейрохирургия — это часть нейрохирургии, которая занимается нейромодуляцией, занимается периферической нейрохирургии. Вообще функциональная нейрохирургия, я бы так сказал, что это часть нейрохирургии, которая вторгается непосредственно в нервную систему при помощи каких-то технологических штук, высокотехнологических штук, и изменяет процессы внутри нервной системы. То есть это как бы непосредственно человек вторгается уже в работу нервной системы. Это очень прикольно, как мне кажется. То есть, например, есть глубинная стимуляция мозга при болезни Паркинсона. Ты прекрасно про это знаешь. Неврологи, как бы, не знаю, по-моему, в некоторых клиниках неврологи непосредственно в этом участвуют. Они указывают, куда нужно ставить электрод, например, да, в какую структуру, в какое ядро. И нейрохирург, по сути, просто делает. От клиники к клинике по-разному. Бывают самостоятельные нейрохирурги, которые сами видят, смотрят анамнез, смотрят, как бы делают до обследования и решают, в какую структуру лучше ввести, провести этот электрод. Вот. То есть, например, болезнь Паркинсона, у человека тремор, у человека там какая-то гипокинезия, да? Эти вещи можно решить прямо интраоперационно. То есть ты вводишь электрод, например, субталамическое ядро, начинаешь стимулировать, и у человека прямо интраоперационно, так как он еще, ну, кстати говоря, в сознании, то есть, да, тоже прикольно. Ты оперируешь человека, он в сознании. И у него вот как бы уже проходит тремор, он рисует этот круг уже более ровно. То есть ты видишь свои результаты непосредственно сразу. Это мне очень понравилось. Стимуляции мне понравились. Ну, спинальные стимуляции при нейропатической боли, например. Человек страдает там, да, долгое время. Ты ставишь электрод, начинаешь модулировать, то есть стимулировать, и у человека проходит боль. Также периферическая нейрохирургия, связанная именно с микрохирургией. Мне это очень нравится, как бы шить нервы. Это вот прям мое любимое. И, естественно, эпилепсия. Куда же без него? Эпилепсия – это пока что часть функциональной нейрохирургии. Возможно, эпилепсия, хирургия эпилепсии настолько разовьется, что отделится в отдельную субспециализацию. Ну, там, скажем так, в отдельное направление субспециализации нейрохирургии. Возможно. Но пока что это внутри функциональной нейрохирургии. Хирургии эпилепсии вообще нет на Кавказе. Вот. Мне бы хотелось заниматься хирургией эпилепсии и вообще функциональной нейрохирургией на Кавказе и учить этому других и развивать это дело у себя на Кавказе. Очень интересно хирургия эпилепсии тоже. То есть эти паллиативные, даже паллиативные операции, там, по типу там, колезотомии, там, стимуляции того же вагуса, там, гемисферотомии, да, то есть какие-то новые направления в этой хирургии эпилепсии. Мне это все очень нравится. Я хочу это изучать, не знаю. Прикольно. То есть я люблю, наверное, какой-то там киберпанк, наверное. И я все это связываю с каким-то там киберпанком, где люди в будущем ходят с какими-то там имплантами, помпами, там, они там уже полу такие киборги, у которых там есть определенные заболевания, но это все можно коррегировать при помощи каких-то технологических штук. Это прикольно, я считаю. Надо, я хочу этим заниматься.
Ибрагим, это называется трансгуманизм.
Да.
Хорошо. Слушай, такой вопрос. А каким, в принципе, вот со своей позиции ты видишь идеальное медицинское образование в России? Вот что было бы вот идеальным для того, чтобы у нас, начиная со студенческой скамьи до момента выпуска, вот совсем после ординатуры и тому подобное, получался идеальный вот для современных реалий врач?
Я считаю, что тьюторство, менторство – это основа вообще будущего специалиста. Что это такое? То есть ты, будучи студентом там, 5-го курса, уже ходишь куда-нибудь там, на кружок, и, например, неврология, ты туда ходишь. Тебе представляют какого-нибудь наставника из старших студентов, либо, я не знаю, знакомят тебя с каким-то там ординатором, куда ты можешь ходить. Очень важен наставник в это время. То есть у меня есть как в принципе, там сообщество и вообще из-за того, что у меня есть паблик, блог и так далее, многие люди мне пишут, из молодых нейрохирургов. У меня есть несколько таких, скажем так, подаванов, наверное. Я заявляюсь для них как наставником. Это, наверное, называется тьюторство или менторство, я не знаю, как правильно сказать. Вот я для них как наставник. То есть я им говорю, слушай, изучай вот это, потом начни изучать вот это, читай вот эту книжку, смотри, тебе интересно такое направление нейрохирургии? Хорошо. Смотри, вот такие статьи ты можешь почитать. То есть это супер важно, супер просто важно, когда ты только студент, не знаешь, что делать, чем заниматься, это супер экономит время. И плюс я за то, чтобы это оформилось официально, вот прям официально, чтобы, например, этим наставникам платили какие-то стипендии, даже я не знаю, там какие-то там поощрения, чтобы были, чтобы они не просто так, они же сейчас просто так они как бы, ну, из-за того, что из-за доброй души, скажем так, учат молодое поколение, там показывают им и так далее. Они могли бы не показывать это все. Из-за того, что есть вот несколько человек, которые хотят делиться знаниями, есть пока что такое добровольное, наверное, наставничество. Но я за то, чтобы это все было официально оформлено. Если у нас будет это официальным, эти студенты, например, могут с каким-то там письмом рекомендательным, уже когда поступает на ординатуру, опять же, с этими всякими видео, которые он просмотрел, курсы, там, цифровые сертификаты и так далее, тогда к ординатуре нашей будут подходить не пустые ребята, которые вот просто решили. Были такие ребята, кстати говоря, когда я был на шестом курсе, вот они вдруг решили пойти в кардиохирургию, да, суперсложная специальность, да, или вдруг решили пойти в нейрохирургию. Они пошли туда. Я не говорю, что они стали плохими, будут плохими там, нейрохирургами и так далее. Но просто это, ну, как бы... Ну, он решил пойти туда, он ничего для этого не сделал. Он просто там даже книжек не почитал. Он просто... У него есть деньги, возможность. Он пошел туда, писал заявление, отдал деньги. И сейчас проходит, например, ординатуру. Кстати говоря, почему-то вот я прихожу к такому мнению, что... Если ты захотел стать, например, там, нейрохирургом, вот для тебя вот буквально сейчас в России нет никаких преград. Ты станешь нейрохирургом, и это, ну, как бы, самое обидное то, что ты станешь нейрохирургом, даже неплохим при этом. То есть, так система подготовки специалиста организована так, что он, например, как обезьяна, может просто повторять за хирургом, да, тупо за хирургом, и он станет нейрохирургом первого звена довольно-таки хорошим при всем при этом. Даже если у него не будет там каких-то супертеоретических знаний, если он даже не будет разбираться в глубинных механизмах там, не знаю, там, нервной системы и так далее, он может стать реально хорошим нейрохирургом там, не знаю, первичного звена или даже там плановые какие-то операции выполнять, спинальные, например. Это несложно. Многие думают, что вот я вот прихожу к такому мнению, что на самом деле нет прям такой суперсложной специализации, даже вот, наверное, для России, я имею в виду, для России нейрохирургия, кардиохирургия – это не суперсложная специализация, где, типа, тебе нету там прохода, знаете, туда пробиться, как в Белоруссии, например, суперсложно. Там нет такого в России. Ты можешь стать нейрохирургом, ты можешь туда войти, пробиться, и далее просто повторять за хирургом какие-то мануальные свои навыки. И ты можешь стать нейрохирургом хорошим, да, там, и работать при этом. А в других местах, вот, вряд ли такое, как бы, найдешь. Нет такого, я считаю. А у нас есть. Этого, как бы, я считаю, не должно быть. Человек, который подходит поступать на ординатуру, он не должен быть пустым просто. Он не должен прийти и сказать, я вот хочу в нейрохирургию, и я пойду туда в любом случае. Возможно, нужно сделать что-то похожее на целевое, но не в таком неподготовленном виде, как сейчас это происходит. Возможно, человек должен предъявить какие-то там научные работы, какие-то там рекомендательные письма, какие-то там цифровые сертификаты. Возможно, за него там должен вот именно наставник сказать, что вот он есть, состоит в каком-то там молодой секции там молодых нейрохирургов, да, там тоже как бы какие-то там плюсы будут, чтобы быть. Наверное, это будет правильно. Но я просто мысли, возможно, ну просто там еще надо думать. Вот мое такое мнение.
Угу. Хорошо. Ну и в заключение, есть ли что-то такое, о чем ты бы хотел рассказать в свободной форме?
Рассказать в свободной форме?
Угу.
Ну, наверное, есть. Если вы молодой нейрохирург, либо если вы студент, который хочет пойти в нейрохирургию, то есть сообщество, есть очень много пабликов, блогов, есть такие ребята, как я, которые готовы вам помочь, то есть, да, которые могут вам, наверное, указать какой-то кратчайший путь. Не думайте, вот я, когда был студентом, Я просто вот не находил таких людей, вот, не находил таких сообществ, чатов, пабликов. Я сейчас могу сказать, что если вы захотите очень сильно, вы можете найти таких более-менее уже перспективных таких молодых нейрохирургов, ординаторов, студентов даже, у которых есть уже большие связи в нейрохирургическом сообществе, которые могут вам значительно помочь, облегчить этот путь, путь подготовки к нейрохирургии. Вот. Если у вас есть такая потребность, вы всегда можете, например, написать мне, то есть, да, написать, например, Олегу Титову, и написать любому другому молодому нейрохирургу, который находится внутри сообщества молодых нейрохирургов. Возможно, ссылку, то есть ссылку, наверное, мы не оставим, наверное, в посте. Но я могу, как вы мне напишите в личку. Я посмотрю, я поговорю с вами и отдам эту ссылку. Вы туда войдете и будете в курсе всех дел. Вот. Вот что, наверное, в свободной форме я хочу сказать. Не надо думать, что... Не надо быть одному, да, наверное. Не надо думать, что нигде нет никакой помощи. Там. Есть помощь, есть наставничество в неофициальной форме. Как бы, если очень захотите, вы можете найти помощников, друзей. Вот, давайте как бы, дружить, обмениваться опытом. Вот что я хочу сказать.
Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодняшним гостем был нейрохирург Ибрагим Саламов. Вся дополнительная информация по этому выпуску, как обычно, будет представлена в телеграм-канале Turits Neurology. Я же прощаюсь, желаю вам крепкого здоровья и до новых встреч!